20 декабря 1970 года. 22 часа 39 минут. Флоренс Таран пересекла двор, отделявший ее небольшой домик от церкви, и вышла по переулку на улицу. Встав на тротуаре, она полюбовалась церковным зданием. Это был всего лишь перестроенный склад, но для нее в последние 6 лет церковь стала всем. Взглянув на надпись на свежевыкрашенном окне «Храм душевной гармонии», Флоренс улыбнулась. Вот уж действительно. Эти 6 лет были самыми душевно-гармоничными в ее жизни. Она подошла к двери, повернула ключ в замке и вошла внутрь. Ее встретила приятная теплота. Ощутив привычный трепет, Флоренс включила стенную лампу в вестибюле, и взгляд, как всякий раз, тут же упал на доску объявлений.
«Воскресное богослужение, 11:00-20:00. Исцеление и пророчество по вторникам в 19:45. Лекции и духовные наставления по средам в 19:45. Послание и откровение по четвергам в 19:45. Святое общение первое воскресенье месяца».
Обернувшись, она посмотрела на фотографию на стене и напечатанные над ней слова «Преподобная Флоренс Таннер». На несколько мгновений она ощутила удовольствие от осознания собственной красоты. Никто не дал бы ей 43, в длинных рыжих волосах ни намека на седину, высокая статная фигура почти так же стройна, как на 30-м десятке. Она с улыбкой упрекнула себя.
«Суета-сует».
Флоренс прошла по застеленному ковром проходу между рядами и, поднявшись на помост, встала в привычной позе за кафедрой. Перед ней открылись ряды кресел с возвышением для пения псалмов в каждом 3-м, и, взглянув на паству перед собой, она прошептала
«Дорогие мои».
Она говорила с ними на утренней и вечерней службе. Говорила им о своей необходимости на следующей неделе побыть вдали от них. Говорила об ответе на их молитвы, о предстоящем строительстве новой, настоящей церкви, которая станет их собственностью, и обо всей значительности этого события. И просила молиться за нее, когда она будет вдали. Флоренс вцепилась в кафедру и закрыла глаза. Ее губы слегка шевелились. Она молила Бога дать ей сил, чтобы очистить дом Беласко. История этого дома была жуткой, полной смертей, самоубийств и сумасшествия. Он был страшнейшим образом осквернен, и она молилась, чтобы положить конец висящему над ним проклятию. Закончив молитву, Флоренс подняла голову и обвела взглядом церковь. Она любила ее всей душой, и все же, чтобы построить настоящую церковь для своей паствы, нужно иметь истинный дар небес. А к Рождеству она улыбнулась, а в глазах блеснули слезы. Бог милостив. 23:17. Эдит закончила чистить зубы и посмотрела на себя в зеркало. На коротко остриженные золотисто-каштановые волосы, сильные, почти мужские черты. На лице читалась тревога. Обеспокоенная этим, она выключила свет в ванной и вернулась в спальню. Лайонел спал. Эдит села на кровать и посмотрела на него, прислушиваясь к его тяжелому дыханию.
«Бедняжка», — подумала она, — «у него было столько работы».
К 10 часам он совсем изнемог, и она заставила его лечь. Эдит легла сбоку и продолжила смотреть на мужа. Никогда раньше она не видела его таким озабоченным. Лайонел взял с нее обещание, что она не отойдет от него ни на шаг, когда они прибудут в дом Беласко. Неужели там так опасно? Она бывала с ним в других домах с привидениями и никогда не боялась. Он всегда был спокоен и уверен. Рядом с ним не приходило в голову чего-то бояться. Да, дом Беласко настолько тревожил Лайонела, что он настаивал, чтобы она не отходила от него ни на шаг. Эдит поежилась. Неужели ее присутствие помешает ему? Неужели забота о ней потребует столько его и так небезграничных сил, что это отразится на работе? Она не хотела этого, зная, как много для него значит его работа. И все же она должна ехать. И вынесет все, лишь бы не быть одной. Она не говорила Лайонелу, как близка была к психологическому срыву в те 3 месяца 1962 года, когда он уехал. Это бы только расстроило его, а для выполняемой работы ему требовалась полная сосредоточенность. И потому она лгала по телефону и прикидывалась веселой в те 3 раза, когда он звонил, а потом в одиночестве плакала и вся тряслась, принимала транквилизаторы, не могла спать и есть, потеряла в весе 13 фунтов и боролась с навязчивым желанием разом покончить со всеми переживаниями. Наконец, встретив его в аэропорту, бледной и улыбающейся, она сказала, что перенесла грипп. Эдит закрыла глаза и вытянула ноги. Она не перенесет этого снова. Самый страшный в мире дом с привидениями пугал ее меньше, чем одиночество. 23:41. Он не мог уснуть. Фишер открыл глаза и оглядел кабину личного самолета Дойче. «Странно сидеть в кресле в самолете», — подумалось ему. «Вообще странно сидеть в самолете. Никогда в жизни он не летал». Фишер потянулся к кофейнику и налил себе еще чашку. Он потер глаза и выбрал один из журналов, лежавших на кофейном столике перед ним. Журнал оказался из тех, что издавал Deutsche. «Ну да, как же иначе?» — усмехнулся он. Вскоре его взгляд затуманился, и буквы перед глазами стали сливаться. «Вот я и возвращаюсь», — подумал Фишер. Единственный из 9 выбрался оттуда живым, и вот возвращается за продолжением. В то сентябрьское утро 1940 года его нашли лежащим на крыльце дома. Голый, он свернулся в клубок, как эмбрион, и весь дрожа смотрел в пустоту. Когда его положили на носилки, он начал кричать и блевать кровью. Все мышцы свело напряжением, они словно окаменели. 3 месяца Фишер пролежал в коме в больнице Карибу Фоллс. Когда за месяц до своего 16-летия он открыл глаза, то выглядел изможденным человеком лет 30. А теперь ему исполнилось 45. Это был худой, поседевший мужчина с темными глазами, и лицо его не покидала подозрительная настороженность. Фишер вытянулся в кресле. «Ну и что? Это было давным-давно», — подумал он. «Ему уже не 15, и он больше не наивен и легковерен, не такая доверчивая жертва, какой был в 1940-м. На этот раз все будет иначе. Никогда в самых диких фантазиях ему не представлялось, что доведется попасть в этот дом. После смерти матери он переехал на западное побережье. Возможно, как он понял позже, ему просто хотелось оказаться как можно дальше от Мэна. В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско он несколько раз неуклюже смошенничал, намеренно оттолкнув от себя как спиритов, так и ученых. А потом 30 лет влачил жалкое существование. Мыл посуду, работал на ферме, торговал в разнос, служил сторожем. Делал все, чтобы зарабатывать на жизнь, не напрягая ума. И все же каким-то образом он сохранил свою способность и пестовал ее. Она оставалась. Может быть, не такая эффектная, как когда ему было 15, но, по сути, почти не изменилась. И теперь она подкреплялась рассудительностью мужчины, а не самоубийственным высокомерием подростка. Он был готов напрячь расслабленные психические мускулы, поупражнять и укрепить их, чтобы использовать вновь. Против этого очага заразы в Мэне. Против адского дома».